Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала». Предлагаем вашему вниманию продолжение интервью с представителем Союза родительских патриотических организаций Элиной Юрьевной Жгутовой. Вообще, мы будем все время говорить о сути. То есть собираются довольно неглупые люди, которые проталкивают новые технологии. Опять же, вот вы говорите, могут вам и графики составить, и якобы на научной основе, за которыми стоят абсолютно прагматичные и часто абсолютно циничные вещи. То есть создать такие условия, такой механизм, чтобы можно было изымать детей практически из каждой семьи. А желательно, чтобы они были и здоровы, и психически, и физически. И опять же, вот поставлять на тот же рынок, если так округлить. Надо постоянно, в общем-то, проговаривать суть, в чем дело. И многим кажется, вот по лени, по равнодушию, что это их не коснется, что все у них материально нормально. Это коснется в первую очередь малообеспеченных семей, пострадают малообеспеченные семьи. Но на самом деле, если машина будет создана, уже капитально обоснована, она коснется и в оборот возьмет любую
семью. Я ваш аргумент вполне понимаю и разделяю. Но если вы слышали выступление ректора Медведева на этом съезде, то она как раз говорила о другом. Она говорила, а почему мы, собственно говоря, должны…
Почему только думать
о том, что нас чего-то коснется. Мы христиане, в конце концов. Она обращалась к залу, который бы стояли с красными знаменами. Понимаете, это совесть человеческая. То есть, а почему мы должны… думать, что вот ах, и нас это коснется. А вот если этого коснется, да и.
Во всяком случае, хотя бы почувствовать угрозу, хотя бы расшевелить и избавить от равнодушия, можно хотя бы.
К сожалению, у нас уже люди несколько все-таки закостенели.
Если... Пока лично гром не грянет для конкретного, может и не пошевелиться. Мало ли что там где-то с какой-то малообеспеченной семьей. То есть, к сожалению, уже очень многое вложили, то, чего не нужно было.
Вот говорили о том, что они вооружены достаточно хорошо. Ну, конечно, во-первых, они очень хорошо финансируются. Во-вторых, они все проходят школу игротехников, методологов, нейролингвистического программирования. И вот они сидят по полному все оружие, понимаете, за столом. И очень часто значит, говорят о некомпетенции. Вот вы такие некомпетентные, значит, вы ничего не знаете. Вот мы такие. Конечно, там, сказать, вот они такие уже выдрессированные. Ну что на это можно ответить? Мы совершенно не должны были быть, извините, компетентными. Вы помните, да, вот нормальная система. Сиротство – это специальные органы, это специальные учреждения, это специальные люди, которые, в общем-то, занимаются профессионально, которых, видимо, Господь так вот уготовил. То есть это же не каждый, извините, должен заниматься проблемами сирот. Это странная ситуация, понимаете? Если бы не рынок работорговли, да кто бы о нас думал о том, куда сирот. Сиротами всегда это была узкая область, там социальные работники, действительно. То есть мы же не говорим, у нас сейчас… О сиротах говорит каждый.
Ну, это так... вот сейчас так. И опять это такое стечение обстоятельств, Богом попущенное, для того, чтобы действительно всерьез и по сути обсудить и понять, что за всем этим стоит. Вот чем мы с вами и занимаемся. Значит, мы продолжаем говорить о мифах дальше.
Ну вот о некомпетентности я все-таки бы вот говорила о том, что не стоит считать себя некомпетентным, мы не обязаны быть компетентными. Это они сейчас, это их стараниями, они выгнали на улицу такую кучу родителей, понимаете, которые вынуждены защищаться. Это же просто уже методы защиты, понимаете, защищать свои семьи. Почему они должны быть подкованы в области там? Социальных вопросов, сиротства и так далее. Они вот умом и сердцем уже понимают, что это неправильно. Этого достаточно. Они протестуют против этого. А что они должны какие-то документы там штудировать там с утра до ночи? Это совершенно неправильно. Просто у человека должно быть внутреннее понимание добра и зла. То есть он должен понимать, если его не устраивает вторжение собственной семьи, ему больше ничего знать не нужно. Просто должен протестовать против этого и все.
Следующий миф.
Они говорят, ну, собственно, что вы все это придумываете, кому не нужны ваши, так сказать, дети, у нас все дома переполнены, дома сирот еще, так сказать, током не обеспечиваются, кому это надо вообще. Ну, это, конечно, такой не очень такой зловредный миф, потому что мы уже столкнулись, уже это всем понятно, что дети являются товаром, стоят они 50 тысяч долларов, средняя цена на западный рынок.
Да, но мы знаем, и эта цифра звучала, что когда проблемы возникли, поднимали до 150.
Ну, конечно.
По тем соусам, что ситуация изменилась, все стало сложнее.
Разумеется, сейчас я еще раз говорю, конечно, в связи с исчезновением рынка Америки, это большой удар по этому бизнесу. Вот, но что, изменится логистика. То есть сейчас увеличатся транспортные расходы накладные, то есть сейчас их будут гнать там трансфером
через Европу.
Европу, да, и так далее, конечно. Но принципиально мы же не закрыли эти вопросы. Очень хорошо, что некоммерческие организации введены в подгосударственный контроль, но ведь им дали поблажку тем некоммерческим организациям, которые занимаются детьми, и они вроде как не считаются иностранными агентами. Это неправильно. Мы сейчас будем требовать того, чтобы для них не было исключений. Первое, что такое рынок, да, это товар, деньги, товар. Значит, во-первых, нужно убрать рынок сбыта, чтобы некуда было ребенка этого деть. А во-вторых, чтобы за него не платили еще западные гранды. Да? То есть, если мы сейчас сделаем прозрачными все НКО, абсолютно все, то есть уберем исключения для этих детей и запретим вообще международное усыновление, тогда мы как-то, я считаю, принципиально решим этот вопрос. Мы нанесем сокрушительный удар по рынку. Потому что сейчас это просто созданное серьезное неудобство, скажем так. Да? Но рынок не ликвидирован. А поэтому строить здесь внутреннюю систему вот этого соцобеспечения, да, социального сиротства, вот я еще раз говорю, это всегда будет некими такими вот костылями, да, подпорками. Это принципиально не решит вопрос. Потому что у нас всегда найдутся люди, готовые торговать кровью больной матери, понимаете? И если у нас будут вот такие лазейки какие-то мы будем оставлять, они все равно будут туда пробираться, так или иначе. Ну, я уж не говорю, что Ремек, но говорил, что если мы все общество сейчас не будем перестраивать на новые рельсы как бы идеологии, вот этой нравственности, там, духовности, патриотизма и так далее, то все, что мы достигаем, вот это все с некоторых пор перестанет быть достижением, потому что, как известно, в Англии 30 лет назад тоже был введен закон о запрете пропаганды гомосексуализма, а сейчас там венчают человека с лошадью. То есть, если мы не отступим от этих вот либеральных ценностей, потребительской идеологии, если мы не ставим на путь патриотического воспитания своих детей и себя лично, то мы потеряем все свои вот эти достижения, потому что все равно это победит.
Мало того, вот эти все принципы нравственности, патриотизма, они должны присутствовать во всех сферах жизни широко, и не только вот людей религиозных, которых, как мы знаем, в процентном отношении очень мало. Если это не будет на уровне всей страны, как идеологические установки, то, конечно, это тоже все пойдет прахом. И, конечно, нужно бороться на всех уровнях. И, конечно, в первую очередь верующим людям вот этой малой закваски, которая может переквасить и все общество, как мы знаем на примере апостол. Ну, продолжаем тогда говорить опять на эту тему.
Ну, вот о необходимости сот патроната, в общем-то, таких можно в один, так сказать, телефон доверия, начинают говорить, сколько у нас алкоголиков. Ему говорят, давайте деньги давать не работникам соцпатроната, значит, а в семьи. Они говорят, нет, они их пропьют. Это вот такой русофобский миф о том, что у нас все население пьющее. Ну, хорошо, говорим мы, давайте мы будем вводить принудительное лечение от алкоголизма и наркомании. Какие проблемы? У нас действовала система при Советском Союзе, прекрасно себя зарекомендовала. А почему мы должны не доверять всем остальным, что они пропьют? А если люди не пьют? Тоже не надо
давать. Но они нуждаются, да, особенно в провинции, подальше от столицы.
Итак, речь идет о многодетных семьях, то они знают, как же контролировать эти средства. То есть их не смущает, что средства пойдут на соцпатронат, там 270 тысяч по договору на каждого ребенка, на каждый договор, по-моему, спускаться, 273 тысячи. Это в отличие, по-моему, от 9 тысяч, которые у нас даются, по-моему, в лучшем случае на ребенка. Вот, то есть, а это у нас будет спускаться просто на соцпатронат, на обеспечение. Я присутствовала в общественной палате при обсуждении закона о соцпатронате, когда директор одного из пилотных детдомов, где это уже практикуется, говорила, давайте учтем в законе, чтобы еще выделяли средства на исследование семьи. Вот есть у нас еще семья в опасном положении, СОП, аббревиатура, это чисто винальный термин, и семья в трудной жизненной ситуации, ТЖС, тоже совершенно винальный термин. Почему вот этими ярлыками мы должны пользоваться, там, применить на каждой семье, наклеивать эти ярлыки. Дела перекочевывают в статьи и так далее. И все.
В результате. А диапазон такой широкий, что в эту аббревиатуру войдут, собственно, любая практика. Нет, естественно, что
любая. Семья. Вот поэтому закон у нас предлагаемый на сегодняшний день войдет любая семья. Вы знаете, да, формулировку действиями, бездействием не обеспечивает нормальное воспитание. Все. Поехали. Семья трудная и так далее. Вот когда директор сетовал о том, что вы знаете, но мы же не успеваем просто исследовать трудную жизненную ситуацию, нетрудную жизненную ситуацию. Мы должны бежать быстро и заключать договор, потому что только по договору нам перечислят деньги. Давайте сейчас выделим статью в бюджете, чтобы еще вот на исследование этой ситуации нам все-таки давали средства, чтобы мы могли не на каждую семью вот так вот заключать, а все-таки ну, вот сначала понимать, ну, что у нас нет денег, мы не можем приехать, разговор разговаривать, значит, сотрудников. Мы сразу должны заключать, понимаете? Она по количеству договоров идет эти средства. Ну, так она вот бесхитростно объясняла, да, значит, да, что нам грозит, понимаете?
Да. Чем больше неблагополучных семей, тем больше дохода чиновнику. Страшные вещи. Вот социальная защита, с чем мне пришлось столкнуться. Реабилитационный центр, как детский дом, где распределитель. Вот. И, допустим, подходит лето, летний период, скажем, и детей мало становится, а зарплату нужно получать. Ты должен оправдывать свое существование, вот как чиновник в этой области, да, или вот социальный работник. И они будут отбирать в это время, им нужно заполнить, иначе за что жалование получать. И отбираются даже тогда временно сначала. И приучают вот мамаш-одиночек, там, кому трудно, к тому, что мы на время, а тебе же легче будет. Особенно это у бывших выпускников детского дома, не забирай детей. А потом наступает момент, когда она этих детей больше не увидит, когда нужна новая разнарядка, допустим, нужно распределить в другие детские дома, и все. И вот приходилось с этим сталкиваться. И все отдельно люди эти могут быть даже очень милыми людьми, понимаете? Но они, попадая в систему, становятся винтиками, исполнителями, и эта система начинает работать, и это жернова.
Там нужно менять систему распределения средств. Вот если бы ей платили за сохранность каждой семьи, понимаете,
она
вот
была бы заинтересована, да, сохранить,
уже,
да.
Там, сказать, сама, понимаете,
рыла
там,
бы рогом землю,
детей,
да,
колол дрова. Они как сейчас у нас принято, понимаете, приходят общественные организации помогать таких трудным семьям, а органы опеки стоят так руки в боки, говорят, а что так поздно-то? Что за безобразие? Еще квартиры мне сняли, ни дрова не накололи, что это такое?
Да.
Хотите, мы вам напишем заявление, говорю, что мы уже здесь, понимаете, мы уже действуем. Ну ладно, давайте там побыстрее, а то мы сейчас отнимем же у них детей. Вот, то есть вот такие разговоры, это вот, Тверская область, недавний случай.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала». И мы беседуем с представителем Союза родительских патриотических организаций Элиной Юрьевной Жгутовой. А сейчас бы хотелось, чтобы вы могли бы, так сказать, озвучить инструкцию противодействия ювенальным технологиям или, можно сказать, ювенальной агрессии. И опять же, мы хотим сразу обратить внимание наших радиослушателей, что мы сейчас будем говорить о подходе, который приветствуется вот вами, вашей организации. То есть их есть несколько подходов. Вот вы будете говорить о своем выстраданном, обдуманном подходе, может быть, чем-то более жестком. Но вы сейчас сами расскажете о том, что это за инструкция и что она уже опробована, что она гарантирует в некотором смысле, или хотя бы к чему она приучает и как она учит защищаться родителям.
Дело в том, что если мы сейчас решим, что да, все, мы виноваты, мы должны доказывать, что мы добропорядочные, ответственные родители, что мы имеем право воспитывать собственных детей, и что мы делаем это ровно так, как хочется вот тем вот начальникам.
Чиновникам, да.
Да, то, конечно, на такую благодатную почву, я думаю, вполне-таки и расположится эта вся вот эта ювенальная система. Но я все-таки призываю нас вспомнить о том, что Господь нам дал право воспитывать собственных детей. И каких бы ошибок мы ни совершали, в любом воспитании, любой воспитатель допускает ошибки. Но Господь их нивелирует, я думаю. И уж таких прям серьезных ошибок воспитания, ну, не даст совершить ни матери, любящей своего ребенка, ни отцу. И поэтому давайте себе-то в первую очередь все-таки доверять и уповать на Бога, потому что Он у нас главный начальник, а не органы опеки.
Исходя вот из этой основной установки, так сказать, вы ратуете вот за какой принцип взаимодействия вот с этими органами, которые будут агрессивно пытаться влезть, разрушить?
Допустим, да, как бы, ну вот сейчас уже ребенок проливает на себя чашку с кипятком, и мама рада, что в отношении нее не возбудили уголовное дело, потому что если удалось доказать, что чашка стояла не на краю стола, неосмотрительно она ее так ехидно оставила, а на середине, поэтому это была инициатива ребенка, и она почему-то в этот момент отвернулась, конечно. Но слава богу, что вот все-таки какие-то меры предосторожности, видимо, ей были приняты необходимые, поэтому ей отказали в возбуждении уголовного дела. Вот я не хотела бы оправдываться перед кем-либо, где стояла чашка с кипятком в тот момент, когда за ней потянулся ребенок. Ну, и где была я, понимаете? Я считаю, что я перед Богом, понимаете, буду отвечать, если что-то случится с моим ребенком.
Нет,
а намерения же мои и любовь к нему я и так демонстрирую и Богу, и людям, и всем это понятно.
И потом жизнь состоит из массы бытовых ситуаций, которые бывали во все времена. И чем многодетнее семья, нагрузки увеличиваются, и вероятность каких-то ситуаций тоже увеличивается, потому что тяжелее, нужно успеть все усмотреть, все рассчитать, можно устать. То, что раньше казалось обычной бытовой жизнью, теперь это может стать условием и началом, допустим, открытия уголовного дела. До чего мы дожили вот в нашем государстве.
Конечно. Воспитывая мальчика, мы вообще должны рассчитывать, даже в некоторых случаях, не попасть на слово, радоваться, что он расшиб коленку, там упал, и теперь он будет ловчее, теперь он будет сильнее, теперь он будет храбрее и так далее. То есть набить шишки, да, есть такое выражение даже во взрослой
мы
жизни.
Не должны растить детей в тепличных условиях. Но у этих внешних людей, тамошних, задачи-то совершенно другие. Конечно. И вот ваш принцип и установка на то, как...
Я считаю, первый принцип – это борьба. То есть отстаивание собственных интересов. Вот мой принцип. Можно, конечно, идти навстречу органам опеки, распахивать приветливую переднюю дверь, там холодильник, шкафы, карманы вас попросят вывернуть, залезут в вашу личную жизнь. Ну, это же, насколько будет настроен представитель органов опеки и так далее. И вот, ну, и ваше дело, конечно, как вести себя в данной конкретной ситуации, но вот мне показалось правильным то, как повел себя один из руководителей родительского общественного движения в одном из столиц наших регионов, в достаточно крупном городе. Вот. Я могу рассказать и на его примере просто продемонстрировать, как, на мой взгляд, надо правильно себя вести с этими органами опеки. Вы, конечно, если у вас есть возможность еще проконсультироваться с какими-то юристами, в конце концов, в каждом регионе, в каждом городе
есть свои нюансы,
да, нюансы, в конце концов, есть у вас какие-то, у каждой семьи есть свои какие-то особенности и так далее. Ну, вот некий такой вот случай интересный, как мне показалось. История, забегая вперед, скажу, это со счастливым концом, хотя истории бывают разные. Начнем с того, что он был человек подкованный, потому что он сам возглавлял родительское движение, вот, сам противодействовал внедрению винальной юстиции, поэтому ему было все понятно.
Обстоятельства сложились так, что он все равно оказался стороной пострадавшей.
Да, ну, конечно.
Расскажите.
Это как раз было при мне, потому что он был здесь на рождественских чтениях, это было год назад. Вскоре после крещения, это было, да, как раз после, вот, 20-х числа января, один из детей, его назовем ему Антоний, попал в больницу. И жена рассказала лечащему врачу, что ребенка на крещение, как всегда, окунали в прорубь. Врач счёл это, видимо, культовым варварством, а болезнь – прямым следствием. И тут же направил соответствующий донос в органы опеки по месту жительства Антония. Надо заметить, что на сегодняшний день существует регламент межведомственного взаимодействия, который обязывает представителя ведомства, столкнувшегося, по мнению, жестоким обращением по отношению к ребенку, проявить бдительность, сообщить в ведомство, защищающее права детей, что было сделано в нашем случае.
То есть у ребенка, очевидно, было какое-то что-то воспалительное, какая-то простуда.
Да, простуда была, да.
И обвинили, простуда, что это следствие, хотя по времени это и не совпало даже,
ну,
да?
Ну, там вот, да, там где-то неделя прошла, наверное, так где-то. Другое ведомство также проведело бдительность и направило к дому Антония своего сотрудника в сопровождении милиции. Итак, классическая схема, чтобы все понимали, к подъему ребенка, ну, начало темы, скажем так, включает в себя визит сотрудников органов опеки, может быть, не одного, и милиции, например, лице участкового, как правило. И первое, я считаю, что вы должны усвоить, это то, что ни под каким предлогом вы не должны пускать их в дом.
Открывать дверь.
Да. Ну, ему повезло, Антонию, потому что он жил в собственном доме, а не в квартире, и происходили все переговоры, происходили через окно. Он категорически заявил, что проблем у него с детьми нет, что в свой дом он никого не впустит. Хотя вот был случай в Балашихе, когда людям повезло меньше, им прямо в окно залезли эти органы опеки. То есть судья там выписала ордер на проникновение в жилище, и они проникли. Ну, там тоже очень такой своеобразный винальный, можно сказать, точкой Балашиха. И даже если вы куда-то отлучаетесь, вот это второе правило, не оставляйте детей надолго в квартире одни, если вы чувствуете, что есть пристальное внимание со стороны органов опеки, потому что в отсутствие они изымают просто из детских садов, из школ, в соседи, мать ушла, она ставила на соседей, изъяли в коммуналке тоже детей, то есть они в отсутствие, имейте в виду, что могут запросто. Третье правило. Не надо вступать в длительные переговоры, и не надо их бояться. Потому что самое страшное, что может случиться в этой ситуации, что вы потеряете ребенка. Понимаете, все остальное это уже не надо их бояться. Нужно разговаривать уверенно, за вами общественное, как минимум, можно сказать, и за вами правда, в конце концов, за вами Бог. Вы, когда вы преграждаете путь, вы не даете им осмотреться в доме, не даете там, вот сказать, составить этот протокол осмотра жилища, в котором они будут писать о том, что у вас там немытая посуда, что у вас игрушки разбросаны.
Да, апельсинов,
ну, это классические, да, эти апельсины, да, что у вас подтёки на потолке, неприятный запах, температура не соответствует норме, какая неизвестна. Ну, вот вы этому не дадите состояться, скажем так. Нет вопроса, значит, нет бумаги.
Неприкосновенное жилище, да. И до свидания. Да.
Да. Значит, не надо подписывать там какие-то, тем более, значит, если они все-таки каким-то образом проникнут, не подписывайте, говорите, что все не так. Все убрано, все чисто, все замечательно.
И буду говорить с адвокатом только, да?
Ну, это вот следующее, да, есть. Это четвертое правило. Нужно привлекать как можно больше общественного внимания. Любого. Звоните всем друзьям. Вот стучат в дверь, вы звоните, срочно подъезжайте. Маленький город, быстро люди приедут, небольшой, ну, значит, надо как-то вот есть. В Москве люди договариваются, уже известно, что есть бригада быстрого реагирования, уже все обменялись там телефонными адресами, я в конце скажу какие-то координаты, куда можно будет позвонить и обратиться. Есть бригада быстрого реагирования, которая выезжает. Там нужен человек с камерой обязательно фиксирующий, да, и какой-то более-менее человек, который в этих вопросах,
да,
хоть кто-то понимает. В идеальном случае нужен юрист-адвокат. Если не в случае проникновения, то хотя бы потом на походы обязательно нужно будет какой-то ли адвокат. Ну, вы можете также обратиться, так сказать, если не найдете своего, то будут как-то помогать общественные организации. Есть всегда у нас, к счастью, если раньше в видеокамере была проблема, то у нас сейчас в любом телефоне есть, да, и вот вы берете там, начинаете снимать, да, хорошо, давайте я тут буду все снимать, но они будут сказать, нет, снимать нельзя, вы скажете, а что, делать что-то противозаконное, почему я не могу снимать? У меня плохая память, я могу что-то упустить, давайте я вот буду, значит, все фиксировать. Ну, вот про адвоката я уже сказала, что стараться, конечно, нужно все в присутствии адвоката делать. Если вы что-то слышите про 156-ю статью, знаете, что это сейчас единственная статья, ну, скажем так, популярная, да, которая о ненадлежащем воспитании, по которой уже могут отобрать ребенка и вас посадить на 3 года. В этой ситуации нужно уже, так сказать, если вот речь идет уже, люди пытаются ее инкриминировать, когда же, так сказать, на словах, нужно понимать, что уже дело очень серьезное. То есть в этой ситуации надо уже капитулировать, надо брать детей, вывозить их куда угодно, на другой адрес. Что сделал, собственно говоря, Антоний в этой ситуации? Просто договорился с друзьями, что они поживут там. И все, и вести переговоры уже, чтобы дети не были в прямой видимости.
Досягаемости.
Да, потому что там происходит следующее. Детей изымают для начала.
Без суда.
Да. А потом уже вы будете уже гораздо сговорчивее и мягче. Понимаете, когда ваши дети находятся у них в заложниках, вы уже будете идти там на все
уступки,
на все компромиссы. Подпишите лишение собственных прав, лишь бы они вам будут обещать, что вы их будете видеть. Я уж не говорю о том, что первое, куда они их помещают, это всегда инфекционное отделение больницы. И будьте уверены, не то, что там есть опасность заразы, там еще нет никаких вещей обеспечения, потому что никто не рассчитывает на эти отделения, что они будут заполнены. Вот недавно женщина приезжала, она говорила, что там дайте хоть что-нибудь, потому что, ну, нет бюджета на них. Кто там будет? Это же все временное. Они их помещают, там вообще у них ничего нету. И вот, значит, следующее, что нужно делать, это нужно начинать писать. В первую очередь прокуратуру о превышении полномочий. Вот теперь вы можете все рассказывать о себе, что вы добропорядочный человек, что вы, так сказать, жили, никого не трогали, что у вас там такие характеристики и так далее. Такие замечательные дети, здоровые, хорошие. И вот какие-то, значит, люди приходят к вам. И, ну, конечно, лучше, чтобы с вами сидел юрист или адвокат, все это писал, но просто суть должна быть примерно такой. И не только в прокуратуру, нужно звонить, там вот есть приемная Павла Астахова, есть общественные организации подключиться, нужно местным уполномоченным, все, вот во все организации, которые имеют какое-то отношение к вашей ситуации, как вам кажется, вам нужно написать, потому что я не могу сейчас сказать, в каких регионах там все по-разному. Нужно сигнализировать о том, что ваши права нарушены, ваши права, так сказать, пытаются нарушить. Мало ли какими намерениями приходят там чиновники, милиция, там, органы опеки, почему они. То есть ему удалось привлечь внимание прокуратуры к этому случаю, и на людей даже хотели завести уголовные дела о превышении полномочий. Но он человек такой мирный и добрый, он, в принципе, уже не стал дальше эту ситуацию
дожимать, да?
Да, дожимать, то есть он их простил, уж как вы поступите в этой ситуации, это ваше дело, но я считаю, что правильная линия поведения вот такая.
Во всяком случае, озвучить то, что вы можете подать в прокуратуру и привлечь за превышение полномочий, уже прозвучавшая, так сказать, угроза, это она имеет за собой вес некий. Люди эти обычно, им не нужен ни этот шум, ни проблемы лично для себя. То есть,
ну,
они могут хорошо махать шашкой от лица государства, когда ты за это ничем не отвечаешь.
Как любое зло, да. Оно же не терпит, когда его вытаскивают на свет. Так оно сразу ползает куда-то в тени. Я вот хотела бы сейчас вот продиктовать радиослушателям телефоны тех организаций, которые могли бы оказать вам помощь или к советам, или, может быть, какой-то реальной помощь в таких вот ситуациях. Возьмите ручку.
Да, пожалуйста, запишите внимательно, это очень важно. Возьмите ручку и карандаш и запишите контактные телефоны. Мы их повторим несколько раз.
Значит, Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Это межрегиональная организация, филиалы расположены во многих городах, там в 56, по-моему, городах России. Вот. Я вам даю сейчас пока московские координаты, центральные, а там уже как бы вас свяжут с вашими местными. Первый телефон 8-985-182-98-98. Второй телефон 8-915-213-09-80. Значит, есть еще такое общественное движение «Суть времени» Сергея Кургиняна. Оно тоже помогает в таких ситуациях. Значит, звонок по России бесплатный. 8-800-100-97-24. То есть всего должно быть цифр 11.
Вместе с восьмеркой?
Да. Угу. С восьмеркой 11 цифр. Так, еще сейчас я вам скажу горячую линию Павла Астахова.
Запишите, пожалуйста, телефон горячей линии Павла Астахова.
В коде 495-989-18-11.
Спасибо вам, Элина Юрьевна, за очень интересный и важный разговор. И мы только начали цикл наших бесед. Я думаю, это не просто абстрактный разговор уже, это практически прикладные необходимые вещи, вещи, которые нужно знать и можно использовать, можно защищаться. И в заключение только можно сказать, что все говорилось о том, что у нас нет гражданского общества. Коснулось самого святого, что есть наших детей. Если уже и в этом вопросе мы не соорганизуемся, тогда, как говорится, грош нам цена. Поэтому мы будем объединяться, мы будем бороться. И напоминаем, что у нас в гостях была Элина Юрьевна, который является сотрудником Общественного института демографической безопасности, помощником психолога и писателя Ирины Яковлевны Медведевой, а также участник съезда Всероссийского родителей России, то есть активный деятель вот на этой ниве, как говорится. Мы будем продолжать наши беседы. Спасибо вам огромное за интересный разговор. Всего вам доброго.
Спасибо. Всего доброго, радиослушатели. Ангела вам хранитель.
Вы прослушали окончание интервью с представителем Союза родительских патриотических организаций Элиной Юрьевной Жгутовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.